Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Я вот как раз недавно наткнулся на пост в одном атеистическом сообществе, что религия запрещает задавать вопросы. Я не знаю... Я-то религия не запрещает, я надеюсь, что атеизм не запрещает задавать вопросы, так что я надеюсь, что вы их зададите. И вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.media, там будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять их в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, на который вы хотели бы получить ответ, который вас как-то затрудняет, как-то ставит в тупик, то добро пожаловать тоже. И мы вместе постараемся на этот вопрос ответить. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А пока я еще хочу выразить благодарность тем нашим слушателям, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашей страничке в интернете theos.media. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать, ждем ваших вопросов, и вот уже кое-какие вопросы есть. Угу. Ричард Докинс говорит, что многообразие форм жизни и согласованность всей экосистемы может производить впечатление сознательного замысла, но эволюция отвечает на этот вопрос. И таким образом у нас нет необходимости привлекать Творца, чтобы объяснить существование жизни, чтобы вы ответили на этот аргумент. Ну, я бы сказал, что для того, чтобы эволюция имела место, необходимо ряд факторов, которые не могут быть сами результатом эволюции. То есть я понимаю, что для Докинза эволюция – это такой ключ от всех дверей. Так вот, не от всех. Не от всех. Эволюция, это, как вам сказать? Ну вот я попробую привести аналогию. Вот представьте себе, человек нашел часы механические где-то в пустынной местности. И он так призадумался, наверное, эти часы создал какой-то разумный создатель, у которого был замысел. Тут все шестеренки друг к другу подогнаны, тут все крутится ради какой-то одной цели. Наверное, тут они случайно тут возникли. И потом приходит скептик и говорит: да нет, какой разумный создатель часов? Тут, оказывается, неподалеку стоит автоматическая часовая фабрика, которая эти часы штампует. То есть эти часы появились явно без чего-то замысла. И вот когда люди говорят: а мы вот поняли, откуда возникла сложность живых организмов, это все эволюция, но это как ссылки на то, что это попытки решить проблему с отдельными часами, ссылками на то, что существует автоматическая часовая фабрика. Но автоматическая часовая фабрика – это еще более удивительное явление, чем отдельные часы. И вот для того, чтобы эволюция хотя бы стартовала, нужна Вселенная, способная поддерживать химию. И это не маленький вопрос, потому что Вселенная предполагает, требует тонкой настройки. Вселенная тонко настроена. Ну, я только один пример приведу. Например, соотношение сильного электромагнитного взаимодействия. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Протоны обладают одним и тем же положительным зарядом, и они отталкиваются, естественно. Чтобы удерживать их в ядре, существует сильное взаимодействие, так называемое. Оно должно быть четко сбалансировано с электромагнитным, потому что если бы оно было чуть-чуть сильнее, то у нас бы вся материя собралась бы в тяжелые элементы, у нас не было бы звезд, не было бы водорода. Если бы она была несколько слабее, то наоборот был бы один водород, у нас бы сильное взаимодействие не могло бы удержать протоны в одном ядре. Для того, чтобы могла существовать вообще любая химия, необходимо очень тонкое соотношение сильного электромагнитного взаимодействия. Заряда электрона, еще скорости расширения Вселенной при большом взрыве, потому что если бы Вселенная у нас расширялась несколько быстрее, не успели бы образоваться звезды и галактики, если бы несколько медленнее она бы схлопнулась в себя, то есть Вселенная требует тонкой настройки. Факт тонкой настройки сам Докинз не отрицает, что интересно. Его вообще никто не отрицает. Это не вопрос веры, это такая физическая реальность, ее признают в том числе совершенно пламенные атеисты. И вот эволюция требует тонко настроенной Вселенной, и она требует первой ДНК. То есть для того, чтобы у нас жизнь пошла эволюционировать, у нас необходимо, чтобы возникла, по крайней мере, первая ДНК. ДНК – это чрезвычайно сложная молекула. При этом нужна не просто эта сложная молекула, нужна клетка, внутри которой она функционирует. То есть вот есть некий аналог жизни, так называемые зонды фон Неймана. Это предположительные такие автоматические зонды, которые прилетают в другую звездную систему, находят там материалы и сами себя воспроизводят. Они сами строят автоматический завод и на нем себя воспроизводят. Вот клетка – это такой автоматический завод, который сам себя воспроизводит, и ДНК – это просто набор инструкций, которому этот завод следует. То есть ДНК не может сама себя воспроизвести без уже готовой клетки. Вот откуда у нас появилась первая клетка – это тоже большая проблема, тоже большой вопрос. И на него пока что ответа нет. Не утверждаю, что и не будет, но пока что ответа нет, никто не знает. Поэтому есть гипотезы, есть предположения – но пока что ничего правдоподобного нету. То есть у нас для того, чтобы эволюция хотя бы имела место, нужна очень тонкая настройка Вселенной, нужна первая ДНК. Поэтому даже если мы полностью принимаем взгляды Докинза на эволюцию, они нам совершенно не проясняют вопрос о тех необходимых условиях, в которых она могла только происходить. Как объяснить доводы к историческим злодеяниям христианства, инквизиция, крестовые походы и так далее? Достаточно просто, потому что любой фактор, нужно научно подходить вообще к вопросам, любой фактор, он должен отслеживаться на контрольной группе. Ну, например, у нас одна группа людей, допустим, у нас есть теория, что все зло происходит от огурцов. Вот мы исследовали 100 серийных убийц и обнаружили, что все они ели огурцы. Ну, понятно, что все огурцы нужно срочно запретить. Гитлер ел огурцы. Это вообще там, вот вообще там, как кого не возьми страшного злодея в истории, вот есть основания предполагать, что он ел огурцы. Наверное, нужно огурцы запретить, и сразу станет гораздо легче нам всем дышать. А как нам это предположение проверить? То есть мы подозреваем, что что-то не так, но как нам его проверить? сопоставить диету, как дела обстоят с убийцами в регионах, где огурцов традиционно не едят. Не выращивают такого овоща. Мы находим какую-то местность, где нет огурцов, и смотрим, да нет, там все примерно так же, если не хуже. Вот, давайте сопоставим историю христианской цивилизации, в которой очень много греха, без сомнения, с историей других регионов, где христианство проповедано не было. Их довольно много. Индия, Китай, то есть там какое-то присутствие христиан было, причем давно, но определяющего влияния на культуру они не имели. И мы обнаруживаем поразительный эффект, что на самом деле христианство изменило цивилизацию, и когда люди критикуют христианство, они критикуют его с христианской же точки зрения, потому что с нехристианской точки зрения критиковать невозможно. Потому что в языческом мире, если вы произвели завоевательные походы, то вы большой молодец. Вы показали, какой вы могучий полководец. Задаваться вопросом, а что же вы там права попрали, а что же вы там меньшинство утеснили, это в голову не придет. Не очень давно, даже не только в языческом мире, вот не очень давно в Турции отмечалась годовщина завоевания Константинополя. Султан Мехмед завоевал этот город, сейчас он является частью Турции, и люди празднуют, какой вот наш замечательный султан был, могучий полководец, как он завоевал величайший город тогдашнего мира, как он сейчас является жемчужиной нашей цивилизации, какая это вообще у нас большое достижение историческое, которым мы гордимся. В голову никому не приходит задаваться вопросом, а что же мы бедных греков обидели? Вот греки на нас до сих пор обижаются, они до сих пор как-то чувствуют себя угнетенными по этому поводу. Да нет, нет никаких переживаний, никаких рефлексий на эту тему. Рефлексия на тему, а что же мы обидели угнетенных меньшинств, а что же мы вот предпринимали завоевательные походы, вот, наверное, это не надо было делать, как-то это все нехорошо, она возникает только в христианском мире. Человеческий род в целом является падшим. Люди преследуют друг друга, люди устраивают завоевательные походы. Это было всегда. В христианском мире чем он отличается? Появляется какая-то рефлексия на тему. А может быть, не надо так делать? А может быть, мы должны в каждом человеке видеть образ Божий? Вообще, люди как-то... Понимаете, тут парадокс ситуации в том, что люди критикуют христианство исключительно с христианских позиций, потому что когда эти позиции уходят, становится непонятно, на каком основании критиковать. В 20 веке был период, когда христианские ценности были отвергнуты в большей степени, конечно, в национал-социализмом, потому что коммунисты, они отвергли веру в Бога, но они сохранили там хотя бы веру в братство всех людей. Национал-социалисты, они были последовательнее, они сказали, что человек не создан по образу Божию, человек возник в ходе эволюции, следовательно, человеческие расы стоят на разных эволюционных ступенях. Это идея, которую активно проповедовал выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель. Он еще, но не исключительно она его, Томас Хаксли, там много. Кто это был такой научный мейнстрим? Люди считали, что так называемая тевтонская раса, это англичане, немцы и, может быть, часть французов, это высшая раса. Все остальные идут по нисходящей, а чернокожие, Геккель прямо писал, что это вообще ближе к животным, и их жизнь не может цениться так же высоко, как жизнь белого, поэтому там Германия должна заниматься активным колониализмом и не очень беспокоиться о правах чернокожих, какие у них права. И вот когда христианство было отодвинуто наукой, мы получили то, что мы получили в 20 веке, такой откат к достаточно бешеному расизму, который является, ну, биологически достаточно очевидным. Для любого племени языческого люди в собственном смысле – это мы, а все остальные, да с какой стати их считать людьми? То есть, да, в истории христианства очевиднейшим образом были грехи, очевиднейшим образом было много неправды, но это не специфически христианская неправда. Это результат того, что человеческий род в целом является павшим, падшим, и христианство только боролось с, постепенно боролось с этим. Вообще говоря, ну вот есть книжка, не очень давно вышла, британского ученого, историка Тома Холланда «Доминион». Там про то, как христианство изменило взгляд на мир. И вот христианская идея, что человек создан по образу Божию, и что каждый человек, за каждого человека умер Христос, она очень глубоко изменила социальные отношения, вообще отношения людей друг к другу. Мы сейчас живем в мире, сформированном христианством. И претензии к христианам можно предъявлять именно с точки зрения христианства. С точки зрения язычества не получится. С точки зрения атеизма тем более не получится. Потому что откуда тогда берется представление о том, что у людей есть права, их надо соблюдать? Стас, как с точки зрения эволюции люди могли жить по 900 лет, как указано в Библии? Или стоит рассматривать возраст как символизм? Ну, возможно, разные толкования. Мы можем, некоторые люди станут говорить, что это такое буквальное описание. Я склонен думать, что это символические цифры, которые подчеркивают вот величие этих людей. Валя, можно ли давать Богу обещание, а не совершение какого-то греха? Что будет, если нарушить это обещание? Значит, это больше пасторский вопрос, но я бы сказал так, что, что мы имеем в виду под обещанием. Я принимаю решение больше так не делать. Я прошу у Бога помощи в этом устоять. Или, да, никогда в жизни, вообще большой молодец. Ну, ты не большой молодец. Ты слабый человек, уязвимый, тебе легко будет пасть. Поэтому прилагаю усилия. Но если ты упал, ну, поднимайся, иди дальше. Бог в курсе наших проблем. Бог в курсе, что мы люди слабые, что мы люди склонны падать. Другое дело, что покаяние предполагает добросовестное противление греху. Покаяние предполагает, что я твердо намерен с грехом бороться. Не значит, что я успешно его преодолею, но это значит, что я принимаю такое решение. Я прилагаю к этому усилия. Другое дело, ну, разные бывают грехи. Там апостол говорит, то крал, вперед не кради. Это легко сделать. Бывает химическая зависимость, когда люди мучительно бьются с тягой к спиртному. И тут человеку очень трудно что-то обещать, потому что страшная болезнь. Но человек должен иметь такое намерение, что я хочу прекратить пить, и я ищу у Бога помощи в этом, я принимаю те меры, которые я могу принять. Я порываю с компанией, где я выпивал. Там, я меняю привычки, которые меня побуждали пить. Я закупаюсь в магазинчиках, где нет спиртного. Я избегаю всего, что будет меня подталкивать к соблазну. То есть, конечно, Бог знает нашу немощь. И Бог знает, когда мы хотели избавиться от греха, когда мы боролись с грехом, и мы упали. И в этой ситуации Бог нас поднимет, конечно. Когда мы падаем, Бог нас не затаптывает, Бог нас поднимает. Но, опять-таки, тут нужно рассматривать конкретную ситуацию, потому что Бывают вещи-то разные. Бывает, что человек добросовестно противостоит греху, он пал, и он готов прийти в отчаяние. И тут ему надо сказать, да нечего тебе в отчаяние приходить. Бог знал, что ты человек немощный, Бог знал, что ты упадешь, Бог тебя поднимает и отмывает, Бог тебя не бросает. Бывает какая-то наглость, когда человек спокойно себе грешит и думает, что так и надо. В этой ситуации, конечно, нужно его предостерегать, потому что он в большой опасности. Поэтому тут нужно смотреть, какая конкретная ситуация, в которой человек находится. Что вы думаете о роли религии в решении конфликтов, что говорит Библия? Вы знаете, Священное Писание, вот послание Евангелия, оно конкретным людям. Оно спасает одного человека за раз. И если говорить о каких-то социальных ситуациях, о том, может ли религия в целом порешать социальные конфликты, то тут, понимаете, это зависит от множества свободных воль, это зависит от множества людей, которые не в нашей власти. Но лично я могу примириться с Богом, пребывать в мире с Богом и быть источником мира. Лично я могу отказаться участвовать во вражде. Лично я могу отклонить претензии людей, которые требуют от меня, чтобы я враждовал. То есть мы можем решить за себя. Мы очень часто не можем решить за общество, мы не можем решить за каких-то политических вождей, но мы можем решать за себя. Я не буду участвовать в этом, я не буду враждовать, я не буду ненавидеть, я не буду поддаваться на требования тех людей, которые от меня требуют, чтобы я враждовал. Как бы вы прокомментировали педофильские скандалы в церкви? Ну, как вам сказать? Священнослужитель, он как самолет. Когда он просто летает, возит людей, о нем никто не сообщает. Сообщают, когда он упал. Принадлежность к церкви, в том числе принадлежность к клиру, не гарантирует человеку личной безгрешности. Другое дело, что вот среди священников, которые я знаю лично, я знаю, что это искренние, живые, мотивированные люди, которые ни в каких беззакониях замечены не были. Что касается беззаконий, ну, бывает в любой среде, среди учителей, среди тренеров, среди врачей. Как вам сказать? Ну, вот бывают врачи-преступники. Бывают учителя-преступники. Бывают, ну, у нас в школе бывают случаи педофилии со стороны учителей-мужчин. Значит ли это, что детей не надо водить в школу или что вообще нужно систему образования запретить? Думаю, что нет. Думаю, что это просто говорит о том, что нужно преследовать конкретных преступников и обращаться к ними, с ними согласно требованиям закона, но это не уничтожает сами эти учреждения. Ни школы, ни больницы, ни другие места, где могут совершаться преступления. Преступления могут совершаться везде. Более того, существует определенная медийная раскрутка. Когда, да, вот бывают какие-то случаи реальные, но их подают как универсальные. Как если бы я хотел добиться закрытия школ. Я бы легко нашел кучу криминальных случаев со школьными учителями. Кучу. Школ много, учителей много. Накопать несколько десятков ярких криминальных случаев вообще будет не проблема. И я буду по этому поводу говорить, давайте закроем школьное образование, вот смотрите, какие там безобразия. Очевидно, никто меня не станет принимать всерьез. Очевидно, мне скажут, ну вот конкретных преступников надо посадить, а школу закрывать абсолютно нет никакой причины. Вот, поэтому мне это не кажется сильным аргументом. Другая вещь, о которой я хотел бы, собственно, сказать, это то, что Для нас мы верим не в то, что в церкви собрались безгрешные люди, там не собрались безгрешные люди, там кто угодно, а в то, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, даровал нам вечное спасение. То есть наша вера – это вера во Христа, это не вера в какую-то безгрешную организацию. Господь наказал женщину за грехопадение родами в муках. Почему животные тоже рождают в муках? Животные не рождают в муках, потому что животные не обладают самосознанием. Вот, для того, чтобы испытывать муки, нужно обладать самосознанием. Животное может испытывать страдания, но у животного нет сознания, чтобы сказать себе «я страдаю», например. И проблема с человеком в том, что он должен был войти в общение с Богом, и это бы освободило его от смертности, которая присуща животному миру. Но человек провалил это задание, человек пал. И поэтому мы несем на себе, ну вот эта наша животность, она остается с нами, она не остается непреображенной, поэтому мы болеем, страдаем, умираем, а женщины рождают в муках. То есть, понимаете, есть в Божьем замысле о нас, мы существа, принадлежащие к обоим мирам. Мы одновременно духовные существа и физические. И если бы человек не пал, он пребывал в общении с Богом, мы бы, наша физическая сторона находилась бы в полном подчинении нашей духовной стороны. Мы бы не умирали. Но вот из-за того, что человек провалил эту возможность приобщиться Богу, приобщиться истинной жизни, из-за этого наша животная сторона остается непросвещенной, она остается такой же, как у прочих животных, и поэтому мы болеем, страдаем и умираем. Извините, вопрос не по теме. Почему на большинстве икон Господь Иисус Христос одет как буддийский монах? Еще пальцы особо он раскрещивает. Это что-то значит? Или это просто творческая фантазия художников, превратившаяся в традицию иконописи? Вы знаете, икона – это высоко символическое изображение, в котором всегда что-то значит. Там нет никаких случайных деталей. Она всегда предполагает какой-то смысл. Но что касается буддизма, я думаю, что дело просто в том, что люди носили вот такого рода одеяния по всему миру в силу того, что они были, ну, технически их было проще изготовить. Я не думаю, что это указывает на какие-то культурные влияния. Что вы ответите на довод атеистов, что они не обязаны доказывать небытие Бога, это христиане должны предъявить доказательства, у них таких доказательств нет. Ну, я бы сказал, что это аргумент, построенный на путанице в понимании того, что такое атеизм. Потому что люди часто определяют атеизм как просто неверие в Бога, не включение в свою картину мира Бога. И неверие, не включение, оно не требует доказательств, действительно. Действительно, нельзя доказывать небытие, нельзя доказывать отрицательный тезис. И иногда приводят пример. Вот представьте себе, я говорю, что нам грозит нашествие огнедышащих драконов. Мы должны по этому поводу строить противодраконное убежище, там, тренировать противодраконные команды, вложиться в это большими деньгами. Мне говорят, ну, докажите, что драконы нам угрожают, раз такая вообще беда. А я говорю, ну, зачем? Это вы докажите, что драконов никаких нет. Ну, конечно, мне скажут, что нет, это не наша обязанность доказывать небытие драконов, это твоя обязанность доказать, что они есть, если ты это утверждаешь. Ну, люди аналогично говорят, там, это не наша вообще проблема доказывать небытие Бога. А в чем тут ошибка? В том, что атеизм предполагает определенную свою картину реальности, которую он должен доказывать. Вот если я говорю, что эта картина написана художником, а мне на это говорят, да нет, не было никакого художника, выдумали все художника, картина образовалась естественным путем. Тогда я должен спросить, Простите, а каким именно естественным путем образовалась эта картина? Какова ваша альтернативная теория происхождения картины? Недостаточно сказать, художника нет. Если вы это сказали, на вас лежит необходимость как-то объяснить, а откуда тогда картина взялась. Мы не можем остановиться на том, что ну нет и нет, образовалась и образовалась естественным путем. Вы должны описать этот естественный путь. Ну, что интересно, многие атеисты, тот же Ричард Докинс, они это делают. Они говорят, что да, вот действительно, живая природа производит устойчивое впечатление разумного замысла, но мы вам сейчас выдвинем теорию, почему это не так. То есть, они видят, что их точка зрения нуждается в обосновании. Мало сказать, Бога нет. Надо еще обосновать, а как мы объясняем реальность, исходя из того, что Бога нет. Есть декларация в защиту клонирования, которую подписали ведущие атеистические интеллектуалы мира, включая Докинза. Они там, в частности, пишут, что богатство мыслей, чувств и переживаний человека происходит от электрохимических реакций в коре головного мозга, а не от некой бессмертной души. Это определенное утверждение о реальности. Но действительно, если вы принимаете атеистическую картину мира, то это так должно быть. И это утверждение очень решительное. Оно нуждается в обоснованиях, и обоснований ему нет. То есть, атеизм, он тоже нуждается в обосновании. Вера в Бога нуждается в обосновании, и атеизм тоже нуждается в обосновании. Поэтому я обычно спрашиваю тогда, обоснуйте материалистическую картину мира. Почему мы должны верить в материализм? Да, я могу объяснить, почему мы должны верить в Бога. Но ваша картина мира тоже нуждается в обоснованиях, почему мы должны верить в материализм, с какой стати мы должны принимать материализм по умолчанию. Тем более, что по умолчанию мы все стихийные дуалисты, мы стихийно верим в то, что сознание не тождественно мозгу. Например, я видел у одного атеиста ролик, как наш мозг нас обманывает. Чтобы мозг мог обманывать нас, как глючный компьютер, мы должны представлять собой нечто отдельное от мозга. То есть мы по природе стихийные дуалисты, материализм нужно доказывать. И вот этих доказательств материализма я пока не видел. То есть в доказательствах нуждаются обе точки зрения. И материалистический атеизм, и христианство. Христианство мы доказать можем. У нас есть доказательства. Другое дело, что, как правило, когда люди говорят, предъявите нам доказательства бытия Божия, они требуют научных доказательств. Научные доказательства тут нельзя их предложить по той причине, что наука имеет дело с материей. Научный метод, он вот так устроен, что он основан на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. Тут ключевое слово для научного метода – это воспроизводимость. Как работает наука? Человек, группа ученых ставит какой-то эксперимент, они получают какие-то результаты, они их публикуют в научном журнале. Этот научный журнал читает группа ученых в другой стране, повторяет те же эксперименты и подтверждает или опровергает данные. Это все возможно, потому что материя не обладает свободной волей. Она всегда ведет себя одинаково. Бог обладает свободной волей. Над Богом нельзя проводить экспериментов, не получится. Поэтому предъявить научные доказательства, экспериментальные доказательства бытия Божия – это бессмысленно, так не сработает. Мы не можем предъявить Бога в пробирке, потому что то, что можно было бы предъявить в пробирке, это совершенно точно не Бог. Поэтому именно научных доказательств Бога в пробирке мы не предъявим. Но мы можем предъявить доказательства другого рода, философские доказательства. И если говорить о науке, наука указывает, например, на факт тонкой настройки Вселенной и косвенно указывает на бытие Бога. Катя пишет, как мне самой услышать голос Бога и не говорит ли мне в этот момент сатана? Я бы сказал так, что, как пишет апостол Павел, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Подлинный духовный опыт приводит к определенным изменениям личности и характера. Человек приобретает искреннее желание повиноваться Богу и творить Его заповеди. Вот, когда человек говорит, я, не знаю, был разбойник и бандит, и сидел в тюрьме за свои преступления, и тут ко мне воззвал Господь, и вот теперь я покаялся, я раскаялся в том, что я делал, я переменил свою жизнь, теперь я живу как честный, законопослушный гражданин, стараюсь угождать Богу, вот это подлинный духовный опыт. Если человек что-то такое пережил, но вот это никак не сказалось на его поведении, ну, наверное, что-то он себе нафантазировал. Есть другой критерий важный. Это то, что Святой Дух, когда это Святой Дух, он напоминает нам то, что говорил Иисус, как сказано в Евангелии. Он преподает нам то же учение, которое преподали апостолы. То есть, когда к человеку является некий дух, начинает ему говорить, вот то, что, здравствуйте, я Иисус, вот то, что про меня понаписали в Библии, это все неправда, я вам сейчас скажу, как все было на самом деле. Но это явный какой-то обманщик. Потому что Святой Дух, он следует тому, что уже преподано в Писании. Ну и, конечно, очень важно, чтобы мы нашу духовную жизнь проводили в церкви, в общении с другими христианами, чтобы мы могли посоветоваться о каких-то наших духовных переживаниях с каким-то опытным пастырем, который мог бы нас в этом отношении направить. Если Бог един, почему он допустил существование множества религий? Человек пал, человек утратил отношения с Богом через грехопадение. И у человека в сердце осталась огромная мучительная пустота в том месте, где должен был быть Бог. И человек пытается эту пустоту заполнять. И вот религии и идеологии, они возникают в попытке заполнить эту пустоту. Бог это допустил, так же, как Бог допускает любой грех, что люди обладают свободной волей, и люди идут, куда они сами выбирают. Но Бог не оставил нас в этой беде. Бог нам открылся сначала через библейских пророков, потом через Иисуса Христа. Если Бог существует, то это самый важный факт в мироздании, самое большое, так сказать, что существует во Вселенной, больше, чем галактика Андромеды, больше, чем Солнце, больше, чем сама Вселенная. Почему мы этого не замечаем? Почему Бог все время скрывается? Бог действительно самый важный факт во Вселенной. Мы им живем и движемся, и существуем. И он от нас не скрывается. Проблема в том, что это мы скрываемся. Со времен грехопадения человек постоянно бежит от Бога и постоянно пытается от него закрыться, спрятаться. Это проблема не со стороны Бога, это проблема со стороны человека. Бог открылся в лице Иисуса Христа. Бог сейчас стоит и стучит в человеческое сердце. Но люди упираются. И люди часто требуют себе каких-то знамений с неба, еще чего-то, вместо того, чтобы покориться и довериться Богу. И у нас есть свободная воля, мы можем отказаться. Мы можем отказаться обращать внимание на Бога, мы можем отказаться Его искать. Но когда мы каемся, когда мы обращаемся к Нему, Он всегда выходит навстречу. Иван, все чаще и чаще астрофизики заявляют, что теория Большого Взрыва будет подвергнута пересмотру. Скорее всего, материя существовала вечно, но как-то видоизменялась. Вопрос, не ударит ли это по христианству, не придется ли снова эволюционировать в плане апологетики, подстраиваясь под науку? Вы знаете, вечно существовавшая материя, это, ну, мы должны поставить вопрос, что именно существовало вечно в таком случае. Что именно является вечным? Покажите мне вот это. Вселенная, в которой мы живем, она неизбежно ограничена во времени. Во Вселенной действует второе начало термодинамики. Во Вселенной происходят необратимые процессы. Ну, например, водород в недрах звезд, он превращается в гелий в ходе термоядерной реакции. Свет звезд рассеивается, и не происходит обратного процесса. Фотоны не возвращаются в недра звезд, чтобы там водород, гелий обратно превратился в водород. И звезды, они в конце концов выгорают. В конце концов, они прекращают свое существование, они там проходят через разные стадии и могут превратиться в черные дыры, но они так или иначе угасают. Если бы мы жили в бесконечно старой Вселенной, она была бы уже давно мертвой. Она возникла некоторое время назад, это мы точно знаем. Ученые говорят, что она возникла 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенная не является вечной. И да, можно предполагать, что до Большого Взрыва было еще что-то. Но это не решает нашу проблему. В известном примере Лейбница есть книга, которую переписывают. И у меня в руках рукопись. Я спрашиваю, а откуда эта рукопись взялась? Ее скопировали, переписали с другой рукописи. Хорошо, а вот эта рукопись откуда взялась, предыдущая? Ее скопировали с предыдущей рукописи. А откуда взялась предыдущая рукопись? А ее тоже с предыдущей. Хорошо, а где была первая рукопись? А не было никакой первой рукописи. Копировали просто бесконечно. Ну и мы скажем, что это какая-то чепуха, потому что откуда-то должна была взяться первая рукопись. Или если мы видим, как едут вагоны. Я спрашиваю, почему едет этот вагон? Его тянет предыдущий. А предыдущий почему? А его тянет предыдущий. А предыдущий? Его тоже предыдущий. Хорошо, но локомотив-то есть? Нету локомотива. Есть бесконечная череда вагонов. Хорошо, но откуда тогда в бесконечной череде вагонов берется движение? Вот если мы постулируем, допустим, мы скажем, что до Большого Взрыва было еще что-то. Хорошо, мы просто отодвигаем проблему возникновения Вселенной на один этап назад. И мы просто оказываемся в ситуации, когда мы ничего не решили. А откуда взялась сама Вселенная, почему она существует? Ответ на вопрос, почему существует Вселенная, не снимается тем, что мы начинаем отодвигать начало Вселенной там на какие-то этапы назад. Поэтому говорить о вечной Вселенной, вечной материи, ну, у нас неизбежно возникает вопрос, что является вечным в материи, что именно. Что касается идеи, совместимо ли христианство с верой в вечную Вселенную, в средние века считалось, что Аристотель, который считал Вселенную вечной, он интеллектуально прав. Но Аристотель при этом верил в Бога как в перводвигатель. Потому что даже если мы допустим существование вечной Вселенной, во Вселенной происходят изменения, у них есть причина, и у нас опять-таки выстраивается цепочка причин и следствий, которая требует перводвигателя. Я попробую немножко подробнее это объяснить. Тут это может быть немножко сложно для понимания. Но Лейбниц разделял существующие вещи на то, что существует случайно, и то, что существует необходимо. Я существую случайно. В том плане, что я мог бы и не существовать. Было время, когда меня не было. Если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Планета Земля существует случайно. Ее может не существовать. И было время, когда ее не было. Солнце существует случайно в том плане, что ее может и не существовать. Галактика, вся Вселенная, которую мы знаем, существует случайно в том плане, что ее могло бы и не быть. И это значит, что все, что обладает таким случайным бытием, нуждается в причине за пределами себя. Причина моего бытия – брак моих родителей. Причина существования Солнца – это процессы звездообразования. Вселенная в целом нуждается в причине. И если мы даже постулируем, что до Большого взрыва у нас что-то еще было, мы неизбежно спрашиваем о причине этого, а почему это так? Лейбниц говорил о законе достаточного основания, что у всего, что обладает таким вот случайным бытием, должна быть какая-то причина. Почему это так, а не иначе? И в итоге мы упираемся в некую причину, которая обладает абсолютным или, как говорил Лейбниц, необходимым бытием, которое не начинало существовать, которое пребывает вечно. И вот материя пребывает вечно, это не ответ, потому что именно в материи пребывает вечно. Философский теизм говорит, что вечно пребывает Бог. Если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникнет. Иисус везде дал откровение, не пошатнет ли это христианство. Ну, в принципе, не пошатнет, потому что, ну, вот, например, у Клайва Льюиса есть космическая трилогия, где он описывает именно христианскую, теистическую картину мира, в которой есть при этом инопланетяне на Марсе и на Венере. То есть, в принципе, это не пошатнет. Другое дело, что у нас нет никаких вообще признаков жизни за пределами Земли. Инопланетяне – это чисто литературные персонажи. Поэтому про них можно сказать примерно то, что Блаженный Августин сказал про кентавра. У него спросили, а можно ли крестить кентавра. И он сказал, что ну, приводите кентавра, будем разбираться. То есть, открылся ли Бог инопланетянам и как открылся? Ну, давайте инопланетян и давайте мы с ними этот вопрос обсудим. А пока что инопланетяне у нас остаются чисто литературными персонажами, которые вот, придуманы людьми. У нас, соответственно, нет возможности с ними это обсудить. И такой богословской проблемы вообще не стоит. Люди часто предполагают бытие инопланетян как что-то такое само собой разумеющееся, но на самом-то деле вот эта программа сети их десятилетиями ищет и никаких признаков жизни вообще. Это поразительно и косвенно, кстати, указывает на ошибочность атеистической веры в то, что жизнь возникла сама собой, но так или иначе никаких реальных признаков инопланетян у нас нет, и у нас, соответственно, нет богословской проблемы. Мы не... Ну, мы можем, в принципе, думать о том, что бы мы могли делать в гипотетическом случае, если бы инопланетяне нашлись. Но пока что никаких признаков жизни у нас нет. Соответственно, эта проблема не является. Но я должен уже с вами прощаться до следующего нашего эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но... До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».